Понедельник, 30 сентября. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Живой гвоздь». На своем месте программа «Особое мнение». И со своим особым мнением у нас сегодня выступит общественный деятель, публицист Александр Гольфарб. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Рад вас видеть.
Взаимно. И сегодня у нас предстоит большая программа. Мы с вами заранее некоторые вопросы проговорили, и новости поступают ровно под те обсуждения, которые у нас перед эфиром были. Продолжается череда публикаций по следам расследования Марии Певчих и ее соратников об участии Леонида Невзлина в организации нападений на Леонида Волкова и Александру Петрачкову, напомню, это супруга экономиста Максима Миронова. И в эфире латвийского ТВ, в частности в программе «Де-факто», рассказали о том, что Невзлин вместе с юристом Анатолием Блиновым готовил публикации в европейских СМИ, компрометирующие таких людей, как Владимир Гусенский, Олег Дерипаска и Петр Авин. Там, опять же, это все было опубликовано на основании тех данных, которые были представлены в расследовании ФБК, то есть слитая переписка, и везде снова фигурировал этот юрист Анатолий Блинов, которого в СМИ также называли юристом, связанным с Борисом Березовским. И, Александр, вы много работали с Борисом Березовским, знаком ли вам этот человек, которого в СМИ называют Анатолием Блиновым?
Да, я один раз с ним сталкивался, но это было очень давно. Но дело в том, что Березовский уехал из России в 2000 году, с тех пор прошло 24 года, и это все уже стерлось в памяти, но так или иначе Блинов участвовал со стороны Березовского в качестве юриста, действительно, во времена катастрофы подлодки «Курск», когда Березовский финансировал помощь семьям моряков, и еще во времена, когда разгоняли НТВ, потом ТВ-6, и Березовский выдавал гранты части журналистов. Вот в Москве какое-то юридическое оформление осуществлял этот самый Блинов. И я с ним один или два раза сталкивался, но потом уже он куда-то пропал, потом он сел в тюрьму. В общем, ничего сказать не могу по сути сегодняшнего вопроса. С тех пор прошло много времени.
То есть тогда у вас не было никаких подозрений, что господин Блинов может быть связан с российскими спецслужбами?
Тогда не было, но еще раз, я с ним довольно мало общался, и у него была такая незначительная роль внешнего юриста, который оформлял бумажки, и даже если он и был с ними связан, так сказать, он не мог нанести никакого особенного вреда.
Чтобы быть объективным в дальнейших наших разговорах, также уточню, а что вас связывает с Леонидом Невзлиным?
Ничего, кроме знакомства. Я никогда не получал от него денег. Вернее, где-то в 2007 или 2008 году Березовский устраивал проект, в который Невзлин давал немного денег, а я этим проектом руководил. Но, в общем, я с ним встречался раза три в жизни. И, опять же, у меня к нему не было и нет никакого отношения, кроме того, что он приятель был и соратник Ходорковского, к которому я всегда относился с большим уважением.
У вас был опыт собственных расследований, мы это знаем по примеру дела Александра Литвиненко, и как у расследователя в том числе, какие у вас остались вопросы к тому, что вы видели в публикации ФБК, какие, может быть, элементы недосказанности лично для вас в этом расследовании присутствуют?
Ну, самое главное, недостаток, начнем с недостатков, скажем, ФБК, в расследованиях ФБК и как бы рядом с ним стоящих расследований Христа Грозева и Доброхотова и других, на мой взгляд, заключается в том, что они ведут себя в расследованиях, связанных с ситуацией на Западе или в свободных странах, так, как если бы они находились на полулегальном состоянии в рамках ну, что ли, авторитарного режима в России. И разница здесь большая, потому что это совершенно не эквивалентные ситуации. На Западе, в демократических странах, существуют официальные органы, которые должны вести расследование, которым, по идее, есть доверие общества. И поэтому любое расследование, так сказать, событий, происходящих здесь и направленных против человека или какой-то структуры на Западе, оно как бы пытается подменить собой эти официальные органы, и поэтому у него гораздо меньше веса и значения, потому что окончательное слово всегда за официальной стороной. Ну, например, в деле Литвиненко я как бы этим много занимался, и нам периодически приходили или появлялись информаторы, которые имели сомнительную репутацию или вообще непонятное происхождение, и предлагали, и давали информацию. Значит, иногда просили за нее деньги, иногда что-то еще. Ну, например, когда-то однажды, по-моему, тоже в 2007 или 2008 году, через 2 года после гибели Литвиненко, появился человек в Австрии, который утверждал, что он бывший сотрудник разведки российский, и что у него есть документы и информация, связанная с тем, как полоний, которым отравили Литвиненко, был провезен в Англию, потому что вот реальный отравитель Андрей Луговой, он с собой полоний по этой версии не привозил, а его каким-то сбоку его доставили службы в Лондон и отдали Луговому. Так вот, этот самый парень, который жил тогда в Австрии, я с ним ездил встречаться, выдал кучу информации, включая накладные на перевозку этого полония из места, где его производили, из одной там атомной электростанции в Москву, в НИИ, ФСБ и много всего чего прочего, включая личные свидетельские показания. Я к нему ездил, я с ним много говорил, я с ним к нему возил журналистов, и в конце концов это дело было передано в руки английской полиции, и полиция ездила тоже в Австрию, говорила с этим парнем, и в конце концов это дело дошло, вся эта информация дошла до суда, до судебного расследования дела Литвиненко, которое шло в Лондоне, и в конце концов эту информацию и суд, и полиция признала не достоверный, то есть в ней было слишком много логических дырок, и я давал показания на этом суде, и эту информацию отвергли. Вот, то есть вот эта вот последняя инстанция, официальные органы, о которых я говорю, оно и произнесло последнее слово. А мы не могли решить, правда это или неправда. А потом этот парень просто исчез, растворился в небытие, стер свои социальные сети и социальные сети своей жены и просто пропал. Так что, может быть, он был подставой ФСБ, чтобы каким-то образом нас уже скомпрометировать и так далее. Вот. Поэтому, а если сравнить это с другим расследованием, которое мне пришлось проводить еще раньше, связанное со взрывом домов, которое вела общественная комиссия в Москве во главе с Сергеем Ющенковым. И
то есть общественная такой... комиссия из Госдумы, потому что Ющенков был депутатом Госдумы, правильно?
Госдумы, да, но она была, по сути, неофициальная, потому что ее Дума не признала, скажем так. Там было много хороших людей, например, там был Сергей Ковалев, там был Щекочихин, там была Политковская, еще Карина Москаленко, адвокат. и так далее. И при них был такой бывший тоже следователь ФСБ Михаил Трепашкин, который все это расследовал, но никакого, естественно, никакой связи, никакого доверия даже официальным органам тут не было. И здесь значение этого расследования очень, естественно, важно по сравнению с расследованием на Западе. То есть я пытаюсь провести мысль, что это не эквивалентная ситуация расследования там и расследования здесь, и там нету официальной, что ли, поддержки или подтверждения или анализа этих данных, и расследование взрывных домов в результате не пришло к однозначным выводам. И, то есть, и вот эта вот линия о том, что ФСБ взорвала дома, она, что ли, перешла из юридической сферы, из криминалистической сферы, когда там было, хотя там была масса улик, в сферу, так сказать, общественного мнения. И до сих пор эта версия существует, но считать ее строго криминалистически доказанным невозможно, потому что ее криминалисты не расследовали.
Для современных поколений это, наверное, даже уже конспирологическая теория, скажем так. Не хочу ни в коем случае обесценить труд всех, кто работал, расследовал, но вот понимая, как уже много лет прошло, и то, что не было поставлено точки в этом деле, это, к сожалению, все переводит в область конспирологии.
Ну, время действительно прошло, тем не менее, серьезные люди до сих пор продолжают использовать эту историю в качестве одного из пунктов претензий к Путину, потому что никакой альтернативной теории не возникло. И, но опять же, это не юридический процесс, это расследование серьезного уголовного преступления, которое никоим образом не было процессуально оформлено, не было ему предоставлена, так сказать, состязательность обычного юридического процесса. И как все в результате в России, это осталось висеть в воздухе. И, ну, как бы, если на это посмотреть с точки зрения, скажем, сторонника теории, что Путин взорвал дома, это, конечно, неприятно, то, что она не была завершена. С другой стороны, если на это посмотреть с точки зрения и допустить, что это неправда, и что Путин не взрывал дома, а взрывал кто-то еще, то это замечательная действительно конспирологическая теория для, ну, что ли, ведения пропагандистской войны. И вот все, что можно сказать. Что касается ситуации с сегодняшней, с Марией Певчей, со всеми этими делами, тут есть совершенно другая ситуация. И последнее слово будет, конечно же, за правоохранительными органами. И даже если эти самые органы не найдут достаточно оснований, чтобы передавать дело в прокуратуру или в суд, сам этот факт будет оправданием, вот, ну, Невзлину. И эта теория, безусловно, уйдет. А если они подтвердят это, то расследование Певчих будет иметь уже мало значения.
Вы в одном из своих постов в социальных сетях говорили о том, что если вот эти улики бы были предоставлены вам как человеку, который сидит в суде присяжных, и вы как присяжные вынесли бы однозначное решение, что Леонид Невзлин невиновен. И сегодня появился еще один набор косвенных улик. Это вот это расследование программы «Де-факто» латвийской, где они рассказали о том, что Анатолий Блинов от лица Невзлина вел переговоры с разными латвийскими медиа, и один из фигурантов этого расследования, латвийский журналист, это признал, что говорил с неким Анатолием, но не может подтвердить, был ли это Блинов. Некоторые отрицали, но там фигурируют фамилии Гусинского, Дерипаски и Авина. И как вам кажется, действительно ли могла быть какая-то борьба Невзлина с указанными людьми? Могут ли я переформулирую вопрос, могут ли вот эти косвенные доказательства иметь вес в этой истории?
По-моему, нет, потому что вот такие игры со средствами массовой информации – это обычная история в политической борьбе и происходит сплошь и рядом, включая даже вот у нас сейчас в Америки во время предвыборной кампании, постоянно происходят факты влияния той или иной страны на средства массовой информации, поэтому особенно, я думаю, это не имеет отношения к делу. Когда вы меня процитировали, когда я сказал, что я бы его оправдал, я имел в виду, что я бы его оправдал за недостаточность улик, а не потому, что он не виноват. Потому что роль присяжных заключается в строгом анализе с точки зрения, с процессуальной точки зрения. Если в уголовном процессе, а здесь чисто уголовное обвинение, необходимо доказать вину подозреваемого, что ли, обвиняемого, вне всяких разумных сомнений, то вполне возможно, что он виноват, но доказать, речь идет не о вине, а о доказанности вины. И принцип, который лежит за этим, заключается в том, что лучше отпустить виноватого, чем засудить невиновного. Так здесь все устроено. Так что с этой точки зрения я не могу сказать, что я убежден, что Невзлин в этом деле действительно виноват, хотя у меня есть достаточные сомнения в том, что он не виноват, на основании того, что я видел.
Публикация расследования привела к острому конфликту сторонников ФБК и сторонников Михаила Ходорковского, потому что фамилия Ходорковского много раз упоминалась в расследовании, ее пытались привязать. Михаил Ходорковский уже подробно изложил свою позицию, мы пересказывать не будем. И как вам кажется, сможет ли российская позиция, та ее часть, которая сейчас находится в эмиграции, после этих всех баталий вернуть к себе доверие? Я уже не говорю про какое-то единение, а просто вернуть доверие тех людей, которых они могут представлять как Европу, или, может быть, тех, кто остался в России?
Я думаю, что большинство людей, которых вообще интересуют и трогают эти процессы, к коим не относится большинство людей, живущих в России, но многие там такие есть. Я думаю, что они, в общем, не дураки, достаточно умные люди, и в конце концов, особенно после того, как разрешится эта история юридически, они сделают свои выводы. Но нельзя уходить от того факта, что оппозиция расколота не на деле Невзлина. Оппозиция расколота на своей идеологии, и есть как бы две партии, что ли, квазипартии. Это вот то, что связано с фондом борьбы с коррупцией и до этого с Навальным, и, значит, вот с остальной группой, в которую входит в том числе и Ходорковский, но и многие другие, у которых разное видение тех процессов, которые происходят, и разное понимание того, что будет в будущей России, если представить себе, что в какой-то, что у России есть будущее, то есть, что не будет атомной войны, и Путин в конце концов уйдет со сцены, и начнется активный политический процесс, в котором будут играть, безусловно, большую роль внешние силы, такие как коллективный Запад, допустим, Китай, но не только внешние силы, но и, так сказать, внутренние, там, Гиркин выйдет из тюрьмы, и вот все эти люди, безусловно, будет острая конкуренция, и вот сейчас закладывается база этих идеологических платформ, которые будут конкурировать на политическом поле, так что это не пустая буря в стакане воды, это, хотя сейчас у оппозиции нету ни у той, ни у другой, ни у третьей стороны нету никакого влияния, она, безусловно, появится в будущем, потому что свято место пусто не бывает, и вот все эти идеологические, что ли, линии будут востребованы. Ну вот все, что могу сказать, это важно.
А если мы представим, что будут в России честные выборы после путинской России, и там останутся те люди, которые проповедуют политику проводимые Владимиром Путиным, но при этом условия будут честные, приедут те, кто был в эмиграции, и, соответственно, остались те оппозиционеры, например, там, не знаю, в лице партии Яблоко, Явлинского или Шлосберга, кто все это время были в России. Как вам кажется, у кого больше шансов понравиться электорату? Или, может быть, как вы уже сказали, ультрапатриотические какие-то лица в роли господина Гиркина?
Минуточку, выключу этот телефон, чтобы он не звонил. Вот, значит, извините. Значит, что я могу сказать? Я думаю, что в России главная тема, как всегда бывает, в будущем политическом процессе будет, кто виноват, уже потом, что делать. И совершенно очевидно, что все будут валить все свершившиеся беды и несчастья на Путина. Поэтому вот пропутинская, так сказать, линия, я думаю, в России будет очень слабенькая. Будет крайне националистическая линия, действительно, вот, условно говоря, Стрелков-Гиркин, это верно. Но кто, как разложится фишка, сказать заранее невозможно. Огромную роль будет играть то, как поведет себя Запад, который будет иметь огромное влияние, потому что есть этот самый мощный рычаг санкций или его отмена, и то, что в настроении масс их беды и несчастья будут в первую очередь списаны на санкции и на то, что вот Путин поругался со всем миром, и в результате жить стало хуже. Так что это открытое поле, и сказать ничего невозможно. Огромное значение будет иметь, конечно, кто будет и как будет контролировать телевизор. Но сейчас сказать трудно, но я думаю, что тем не менее основные, вот как я уже сказал, линии аргументации, они сейчас как раз зарождаются и отрабатываются. Мы видим, что вот ФБК пытается все списать на, скажем, условную тему коррупции, что, мол, вот Россию разворовали там в 90-е, и в результате этого все произошло, и что вся речь идет о том, что вот неправильно поделили богатство народное, да, и пирог, и все такое прочее. Вот, это как бы одна линия. Есть линия более теоретическая, политическая линия, что дело не в этом, потому что коррупция есть везде, а в самых тиранических режимах коррупции и преступности мало, потому что там спецслужбы и полиция отрезает голову всем коррупционерам и преступникам, и там тихо и мирно все в этом смысле происходит, и что виноват на самом деле не коррупция, а виновата система власти и, так сказать, общие властные установки, вопросы там демократии, прав человека, гражданского общества. А коррупция – это явление печальное, но несколько не по делу для объяснения проблем и несчастья современного общества, современной России. Войны, например. Если говорить о войне, то коррупция, которая, по сути, ослабляет государство, это, в общем, явление положительное, потому что она ослабляет Россию в ее противостоянии с Украиной и с коллективным Западом, поэтому мы за коррупцию. Вот. Зачем сажать генералов, если они разворовали все и продали все снаряды, да? Пусть зачем нужны генералы, которые этого делать не будут. Вот, поэтому это вопрос, ну вот в этом главное, я бы сказал, разница между этими двумя линиями. А что касается их, ну, наездов друг на друга, склок, то это само по себе имеет некий определенный вес, и Вот если выяснится, что Невзлин, он, хотя и не часть оппозиции, но каким-то способом, что он виноват в уголовном преступлении, то это плохо для этой стороны. А если выяснится, а то, что вот очевидно совершенно, ФБК использует эту печальную историю для того, чтобы расчистить себе политическую поляну, это тоже не очень хорошо выглядит. Но мы же это обсуждаем, так что пока что все в порядке вещей, и все точки будут расставлены, и публика сможет сделать свой просвещенный вывод.
Ну что ж, будем наблюдать и следить, как будут развиваться все события. Я думаю, мы еще с вами встретимся и обсудим последствия, по крайней мере, надеюсь. И напомню, что это Александр Гольдфарб у нас в гостях, публицист, общественный деятель. Пожалуйста, поддержите трансляцию лайком, поделитесь с друзьями, если считаете нужным. И зайдите в наш магазин dilettant.shop, где у нас есть книга Такера Карлсона «Куда плывет корабль дураков». Книга доступна в небольшом количестве, поэтому поспешите ее получить на сайте dilettant.shop. И как раз вот этот хороший у нас переход к следующим темам. Они в основном будут связаны с Соединенными Штатами Америки. Но вы сами уже упомянули в одном из своих ответов, что если не будет ядерного апокалипсиса, и как раз на днях Владимир Путин решил ввести какие-то поправки определенные, которые еще раз определяли бы красные линии в плане использования ядерного оружия Российской Федерации. И насколько это заметное событие для Соединенных Штатов Америки?
Я думаю, что это не слишком заметное событие в Америке, потому что Америка сейчас полностью, так сказать, поглощена и погружена в предвыборную кампанию. Это как бы главное сейчас, а тут главные темы – это экономика в первую очередь, иммиграция, образование, инфляция и так далее. Вот, так что внешняя политика Америку интересует в контексте, в первую очередь, сейчас опять ситуации на Ближнем Востоке, а Украина как бы чуть-чуть отошла на второй план, хотя присутствует в дискуссии, но как бы вторым или третьим вопросом. Не думаю, что это был замечен.
А
Что
насколько
касается...
соответствует, извините, сразу уточню, пока мы далеко не ушли, насколько соответствует действительности утверждение, что американцы устали от российско-украинского конфликта, и именно что на американцев легло бремя, скажем так, на американских налогоплательщиков бремя оплачивать поставки оружия Украине?
Ну, если считать по деньгам, основное бремя все-таки сейчас лежит на европейцах. Они тратили не меньше, если не больше денег, чем американцы совокупные европейцы. Но есть, если говорить по опросам, некоторая усталость, но, тем не менее, большинство американцев продолжает поддерживать Украину. И даже в республиканской партии, где сам Трамп и его напарник Джей Ди Венс резко и активно топит за Россию против Украины, прикрывая это вот такими тезисами усталости, слишком дорого и так далее, и тому подобное. Но даже в этой партии значительная часть, не большинство, но значительная часть по-прежнему выступает за поддержку Украины, и, как мы знаем, был одобрен этот бюджет в 60 миллиардов долларов, и только что Украина получила еще 7 миллиардов долларов. Так что я не думаю, что это остановится. Главная проблема Украины сейчас... Но если не считать угрозы прихода к власти Трампа, который, безусловно, будет выкручивать руки Украине, заставлять ее сдавать позиции, идти на переговоры, сдавать позиции. Но если
Но
это
они же,
отложить...
извините, ведь Дональд Трамп недавно встречался с Зеленским, и вроде бы даже по итоговому коммунике их встречи показалось, что они нашли общий язык. Разве нет?
Если те, кто видел их совместное выступление, они не нашли общего языка, потому что они вышли к прессе с довольно кислыми физиономиями, и никакой сердечности там не было. И Трамп сказал свою обычную мантру, что вот я в прекрасных отношениях с господином Зеленским, и я тоже в прекрасных отношениях с господином Путиным, и этот конфликт я разрешу за один день. Ни слова о том, что в этом конфликте есть правая и неправая сторона, есть агрессор и есть жертва, Трампом сказано не было, а Зеленский на это ответил: «Ну, я надеюсь, господин президент, что вы любите нас все-таки больше, чем Путина». Вот, это, так сказать, был вот такой обмен колкостями, так что я бы не сказал, что там все хорошо, а то, что говорит кандидат вице-президент, это вообще ни в какие ворота не лезет по Украине. И, кстати, вот вы тут вспомнили Такера Карлсона, который, ну, что ли, является руководителем всей трамповской пропаганды. Он уж вообще говорит вещи абсолютно антиукраинские. Зачем, типа, мы вообще влезли в эту войну? Надо было России все отдать и не вступать в НАТО. В общем, короче говоря, я не думаю. Но это как бы одна сторона дела. Другая сторона дела, что Байден и, соответственно, Камала Харрис, которая по большей части отмалчивается, от них зависит вот то, что Украине нужно сейчас. И сейчас ей нужно разрешение наносить удары по российской территории теми дальнобойными ракетами, которые дали на Западе, и они хотят это делать. И вот здесь вступает в игру этот самый ядерный шантаж. И я, конечно, не военные специалисты, не могу тут ничего серьезного добавить к этому, но у меня не складывается впечатление, если судить по прессе и по политическим комментариям, что этот шантаж путинский произвел особенное впечатление ни на публику, ни на экспертное сообщество, в первую очередь военных и шпионов. Тут выступал, опять же, вчера или позавчера этот самый директор ЦРУ Бернс, который сказал: ну вот, в прошлый раз, когда шла речь о том, что Путин готов бросить бомбу, это было, когда их выгнали из-под Харькова и отбили Херсон, мне президент сказал: поезжай, поговори с ними, объясни им, что будет, если они все-таки бросят бомбу. И Бернс ездил, беседовал с Нарышкиным, по-моему. Нарышкин – это
Глава
руководитель.
СВР, глава службы внешней разведки.
Вот, они беседовали в Стамбуле, и Бернс сказал: я им объяснил, что будет, если они бросят атомную бомбу, ну, тактическую, естественно, ну, в Украине. И эта тема ушла в песок. Что он ему там сказал, мы, естественно, не знаем и не узнаем, но у НАТО такое преимущество в обычных вооружениях, что если в ответ на атомную бомбу они почувствуют себя вправе наносить серьезные обычные удары по России, то они разнесут в пух и прах всю российскую армию и флот и могут добраться и до командных пунктов принятия решений. Поэтому я не думаю, что они на это пойдут, но если они на это пойдут, то мир действительно, я имею в виду Путин, готов и, так сказать, пойдет по линии, что лучше бросить атомную бомбу, чем потерять власть. А для Путина, конечно же, в этой истории самое главное – это вопрос его собственной власти. И он решит, что для него власть дороже жизни, то мир действительно может стать на пороге большой ядерной войны. Но до сих пор это сдерживание ядерное работало, да, и никто... Даже вот сейчас Иран который находится на пороге большой войны с Израилем, и непонятно, кто сильнее, потому что Иран – это сильное государство, сильная армия. Тем не менее, даже Иран, который, в общем, режим фанатиков, режим исламских фанатиков тоже проявляет какую-то прагматичность, и, как мы видим, он сейчас проявляет некую сдержанность, чтобы не спровоцировать вот такую большую войну, где этот режим может рухнуть, или все могут погибнуть.
Есть еще одно утверждение, что по итогам войны, даже не по итогам войны, начнем с другого, есть утверждение, что главным геополитическим оппонентом Соединенных Штатов является Китай, и США очень категорически невыгодно, чтобы происходило дальнейшее сближение России и Китая, потому что Россия может стать крупной ресурсной базой. И по итогам войны для США важно, чтобы Россия осталась в европейской семье, чтобы не позволить Китаю усилиться. Насколько это соответствует действительности?
Я думаю, опять же, судя по тому, что пишут, вот, что доходит из кругов принятия решений, да, творцов политики, Америка видит сейчас мир как противостояние западных демократий совокупных и противостояние вот этой четырехглавого дракона, в которую входит Россия, Китай, Иран и Северная Корея, где, опять же, центральным является вопрос власти. Но и все они они не находятся в формальном союзе против Запада, но по существу это как бы серьезный экономический военный союз, там идет сотрудничество, в том числе и военное. И то, что сейчас американцы пытаются делать, они пытаются работать с каждым из каждой из голов этого дракона самостоятельно. И у Китая, естественно, нет желания устраивать большую войну, потому что его экспансия в основном экономическая. Это очень мощная экономическая держава, и они инвестируют, они экспортируют технологии, и они много чего делают, чего Россия, естественно, не делает. Вот. Но, тем не менее, главный вопрос – это вопрос власти, и по вопросу власти и политического устройства все эти четыре страны близки друг к другу. И вот идет такая очень сложная игра. Россия в этом союзе сейчас наиболее, ну, скажем, отвязанная сторона, потому что она ведет активную войну. И эта война угроза системы власти во всех четырех участниках дракона, но войну ведет Россия за них, за всех, поэтому они ее поддерживают. Точно так же, как Украина ведет войну не только за себя, и не только ради своей национальной независимости, так сказать, антиколониального освобождения, но и за общие вот, принципы, объединяющие свободный мир. Это очень похоже на то, что было во время Второй мировой войны. И поэтому вот то, что идет на политической арене, оно как бы имеет больше глобальное видение и глобальную основу, нежели вопрос чисто локального противостояния России и Украины.
Когда Путин говорит, что нам выгоднее, нам, Российской Федерации, увидеть в Белом доме Камалу Харрис, вы верите?
Нет, конечно, это чистый пиарский ход, потому что он прекрасно понимает, что Путин, который сейчас абсолютно образ врага, да, и что когда враг говорит, вот мы за Камалу Харрис, как бы, то он тем самым льет воду на мельницу Трампа, это понимают все, включая самого Трампа.
Но именно Трамп в свое время снял запрет, который вел Барак Обама на поставку вооружений для Украины, тех же джавелинов.
Да, так и было. Обама был очень сдержан в этом вопросе. И тогда не было экзистенциальной угрозы Украине. И Обама боялся эскалации. Обама вообще был достаточно уверенный, сдержанный политик. Он и с этим самым, как его звали, с Асадом в Сирии достаточно мягко себя повел, хотя все, включая Хиллари и того же Байдена, убеждали его быть пожестче. И да, он дал джавелины Трампу Украине, это факт, тут ничего не скажешь. Это не значит, что Байден или Камала не дала бы джавелины, тоже дала бы. Вот, сейчас речь идет не о джавелинах, а о ракетах, которые могут долететь до Москвы. Это совсем другое дело.
Говоря о президентских выборах в Соединенных Штатах Америки, говоря за кадром, вы упомянули, что российские иммигранты за Трампа. Почему?
Ой, это очень сложный вопрос. Ну, во-первых, российские мигранты в Америке в большинстве своем это евреи, потому что была большая еврейская миграция. И тут возникает еще израильский фактор. И многие вот наши бывшие соотечественники, они смотрят на все через призму Израиля, а тут еврейская община расколота, и большинство американских евреев, 75% голосуют за демократов, а 25% голосуют за Трампа. Но среди вот русскоговорящих американских евреев большинство, тем не менее, за Трампа. Вот, это отдельная история, которая за рамками, наверное, нашего разговора. Что касается... Но дело в том, что электорат Трампа, он состоит из людей, по большей части недовольных Америкой, тем, что в Америке происходит, и тем, куда Америка идет. Это может быть расизм, потому что началось это при Обаме и продолжается сейчас в отношении Камалы Харрис. Это может быть религиозный фанатизм, потому что Трамп в основном поддерживает так называемые традиционные ценности за кампанию против ЛГБТ, ну что, идеологические установки на традиционные ценности в школах, запреты абортов, которые идут по всей стране в республиканских штатах и все прочее, поэтому огромное количество, большое количество электората, которые, так сказать, глубоко верующие люди ходят в церковь, они делают то, что говорит им пастор, а пастор говорит им голосуйте за Трампа.
Так, у нас здесь небольшое
Он за нас. И...
Александр, извините, здесь у нас небольшая техническая заминка. Надеюсь, связь установилась. Она зависла ровно на том месте, где вы пытались воспроизвести, что же говорит пастор пастве, которая голосует за Трампа.
Пастор говорит, голосуйте за Трампа, потому что он против абортов. Вот, хотя я не уверен, что Трамп против абортов, но так считается. Так или иначе, вот, но самая главная часть трампистского движения, что ли, это рабочий класс, который оказался не у дел в связи с развитием технологий. То есть в маленьких городках, в которых была традиционная промышленность, всякие там столевары, ну, там, горняки и прочие люди, это все, так сказать, уходит в прошлое в связи с новыми источниками энергии или там с тем, что много вещей делается за границей, но самое главное из-за взлета технологий, из-за технологической революции. И поэтому эти люди, ну, скажем, все шофера, а их несколько миллионов, наверное, профессиональные разводчики, останутся скоро без работы, потому что машины будут водить роботы и так далее. В общем, весь этот контингент, так сказать, вот пролетариат, в первую очередь, не очень квалифицированные рабочие, они за Трампа, потому что они чувствуют, что у них почва уходит из-под ног и так далее. Значит, если поместить в эту формулу российских эмигрантов, дело в том, что у всех у них, что Трамп, как всякий, ну, популист и демагог, говорит людям то, что они хотят слушать. И он им объясняет, что во всех их бедах виноваты не объективные там ситуации, объективная ситуация, что изменилась вот экономика, и на первый план вышли высокие технологии, или что весь мир давно уже отошел от догм религиозных. А он говорит о том, что во всем виноваты враги, так называемые. И для каждой группы он выдумывает своих врагов. Я решу ваши проблемы очень быстро. Вот я приду и решу. Я расчищу, например, Вашингтон от этих самых образованных высоколобых очкариков, которые заканчивали Гарварды и Стэнфорды, и которые, или от Голливуда, который насаждает враждебные нам ценности. И вот это вот ощущение того со стороны людей, чувствующих свою социальную ущербность, что появился человек, который отвечает их чаяниям и их проблемам и составляет основу политического успеха Трампа. Русские мигранты по определению чувствуют себя несколько в первом поколении чувствуют себя несколько ущербными в Америке. Во-первых, они попали в незнакомое общество, во-вторых, они не знают языка, в-третьих, они не выдерживают конкуренции с более образованными и более, так сказать, продвинутыми людьми, даже не столько профессиональной конкуренции, может быть, сколько, ну что ли, эмоциональной конкуренции. Они чувствуют себя частью общества, и поэтому у них есть некий негатив, который там удалось капитализировать. Это проходит в следующем поколении. Поэтому мы видим, что в мигрантских семьях обычно раскол происходит между старшим поколением и новым поколением, которое выросло здесь и которое гораздо больше сдвигается в сторону либерального взгляда на вещи.
Вы упомянули, что одна из ключевых тем в рамках президентской кампании – это проблема с нелегальными мигрантами. В России сейчас тоже эта тема всячески форсируется. Господин Бастрыкин, глава Следственного комитета, очень много и часто выступает, рассказывая о том, какие нелегальные мигранты совершают преступления и какую борьбу в этом плане ведет Следственный комитет. А в Соединенных Штатах это правда насущная проблема, или она искусственно раздувается для того, чтобы политтехнологи Трампа, скажем так, смогли на чем-то выехать и обогнать Камалу Харрис?
Я не знаю, насколько это проблема, но это точно главная тема предвыборной кампании, потому что очень много нелегальных иммигрантов, и вот Трамп каждый день буквально выступает с резкими нападками на иммигрантов, в основном из Латинской Америки, которых он обвиняет во всех смертных грехах, в изнасилованиях, преступлениях, в убийствах, говорит о том, что и всех этих людей засылают нам иностранные государства, которые хотят из них освободиться, они открыли свои тюрьмы, чтобы и импортируют нам вот этих всех злодеев и преступников, что, очевидно, демагогия, она не соответствует действительности, потому что преступность среди иммигрантов гораздо ниже, чем среди коренного, среди людей, родившихся в Америке. Но так или иначе, это очень выгодный популистский подход к политике. Он всегда работал. Он работал в Германии, когда Гитлер обвинил во всех бедах страны евреев, точно так же, как Трамп сейчас обвиняет во всех бедах этих самых несчастных иммигрантов. С одной стороны. С другой стороны, действительно, есть несколько миллионов человек, которые находятся в Америке нелегально. Они проникли сюда без документов, и в этих, так сказать, анклавах, больших городах действительно происходят всякие безобразия, преступность и все такое прочее, но это не является общенациональной проблемой, это, масштаб этого гораздо меньше, и эту проблему надо решать. И, ну, я уже не буду сдаваться в тонкости американской политики, кто что на эту тему говорит, но это действительно такое есть. С другой стороны, если в один прекрасный день закрыть, реально остановить иммиграцию через южную границу, так же, как и в России закрыть въезд мигрантов, то остановится экономика, как я понимаю, потому что некому будет, так сказать, занимать все те ниши в экономике, рабочие места, низкоквалифицированные, которые коренные люди занимать не хотят. Так что это, в общем, некое такое лукавство антимигрантской политики, но она есть.
И завершая тему с Соединенными Штатами, как вам кажется, состоятся ли все-таки вторые дебаты между Харрис и Трампом?
Судя по всему, нет. Будет завтра будут дебаты между двумя кандидатами в вице-президенты, но пока что ни та, ни другая сторона особенно не рвется на дебаты, потому что, ну, во-первых, Харрис выиграла, все считают, эти дебаты, но это не очень помогло ей на уровне популярности опросов. Они как шли ноздря в ноздрю по опросам, так и идут. И совершенно непонятно, куда это придет. Так или иначе, они не хотят идти на дебаты, так что дебатов Харрис-Трамп, скорее всего, не будет.
И смотря из сегодняшнего дня, получается, что на выборах в ноябре, скорее всего, все решат, как это часто бывает, колеблющиеся штаты.
Да, есть 6 или 7 штатов, в которых все опросы показывают равные примерно симпатии избирателей тому или другому кандидату в пределах ошибки, то есть там разброс в 1-2%, ошибка таких опросов где-то в 3%, поэтому где-то чуть-чуть больше у Трампа, где-то чуть-чуть больше у Харрис, но в целом даже все съевшие собаку на этом деле эксперты, специалисты не могут сказать, как все повернется. Но дело в том, что каждый такой опрос – это тысяча, от тысячи до, скажем, 3000 человек голосует миллионы, так что заранее, поэтому такая большая ошибка в этих опросах. Ничего сказать нельзя.
Незаметно прилетел.
Вся предвыборная кампания свелась сейчас к этим 6 штатам. Мы в Нью-Йорке почти ее не видим.
Незаметно прилетело время нашей беседы. Александр Гольдфарб у нас в гостях, публицист, общественный деятель. Этот эфир провел Никита Василенко. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Пожалуйста, лайки, подписка. Не забывайте заходить в наш магазин «Дилетант.шоп». Обратите внимание на новый выпуск журнала «Дилетант» про Никиту Сергеевича Хрущева, где главная тема – это его отставка, которая произошла 14 октября 1964 года. И обратите внимание на книгу «Корабль дурак», «Куда плывет корабль дурак», который написан, как мы выяснили, главным стратегом коммуникационным господина Трампа Карлсоном Такером. Ну и на этом все, мы прощаемся. А, и вот оставим небольшое многоточие для наших зрителей. Александр, вы же тот человек, который многие суммы истребовал с Первого канала. Как это все происходит? Удалось ли вам получить эти деньги?
Нет, мне не удалось получить ни копейки, потому что, по иронии судьбы, законы Америки, которые ввели санкции против Первого канала, запрещают не только платить им деньги, но и получать с них деньги. И я пытаюсь вот сейчас доказать американскому Минфину, что я не верблюд, и что на самом деле мы на одной стороне с ними, что мне надо разрешить получить деньги с Первого канала. Если я такое разрешение получу, что не факт, то тогда, может быть, можно будет идти искать по свету, где у Первого канала есть деньги, что тоже не очень просто.
Сюжет уровня Михаила Зощенко. Спасибо большое всем, кто был с нами. Спасибо, Александр. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Всем спасибо.